Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов и Андрей, наш коллега из «Штурм новостей», с которым мы сегодня будем обсуждать ситуацию на Украине, поскольку мы следим за ней каждый со своей стороны. И, соответственно, накопились какие-то впечатления, которыми уже хочется поделиться и прокомментировать их для наших слушателей. Тем более, что с Украины новости поступают постоянно. Вот, в частности, последняя, одна из последних новостей состоит в том, что по заявлению министра внутренних дел, точнее говоря, первого заместителя министра внутренних дел Украины Владимира Евдокимова на пресс-конференции, все вооруженные формирования отныне действуют незаконно. И правоохранители будут действовать в соответствии с законодательством, поскольку время на добровольную сдачу оружия истекло. И дальше идет цитата: «Я хочу заявить правому сектору, белому сектору, время на сдачу оружия и разоружение вышло. Любое формирование вооруженное с противоправной нацеленностью нам будет считаться как действующее незаконно, а все наши действия будут в рамках этого, они будут жесткими и решительными». Это вот было заявлено буквально вчера, во вторник. И как бы в дополнение к вот этому заявлению, министр сам уже МВД, во-первых, взял на себя вот эту вот нашумевшую, прошедшую по СМИ спецоперацию по ликвидации Сашки Билова или, так сказать, господина Музычка, которая прошла в Ровно. И которая, можно оценивать разно, но, видимо, имеет характер не столько операции правоохранительных органов, в том смысле, как мы ее привыкли себе представлять, а скорее, значит, некой бандитской разборки, в которой одна бандитская группа налетела на вторую бандитскую группу, застав ее врасплох, точнее, на его представителя, и просто банально, так сказать, убила его на месте без всяких там предъявление там каких-то обвинений и уж тем более правовой процедуры, которая должна из этого следовать. То есть фактически вот меня даже язык не поворачивает назвать их правоохранителями, но, скажем так, представители нынешних киевских властей в лице Министерства внутренних дел действуют как вот банальные бандиты. И это само по себе, некая характеристика действующей власти. Как считаешь, Андрей?
Добрый вечер, Валерий, наши слушатели. Я хотел бы сказать, что, наверное, на Украине начался такое переходное состояние, когда те, кто делали революцию, те, кто воспользовались плодами, вошли в конфликт. Угу. И это, наверное, уже прямой конфликт. Вот правый сектор тоже сегодня заявил, что требует немедленной отставки главы МВД Арсена Авакова и ареста всех причастных к убийству Музычка. Мы не можем молча наблюдать за активной контрреволюционной деятельностью Министерства внутренних дел, а в связи с этим мы требуем немедленной отставки министра внутренних дел, заявил Ярош, а также тех, кто принимали участие в этой операции. То есть получается, что правый сектор самообороны Майдана, гражданская часть Майдана, так называемая там Рада есть, которая народная. Они, я так понимаю, вошли в конфликт с Верховной Радой, которая большинство имеет Яценюк Турчинов, то есть это представители Тимошенко, и которые сейчас, собственно, рулят страной. И Аваков из этой же команды. И получается, их начинают зачищать как ненужные уже элементы, так как когда шла революция, они были героями, а теперь они стали бандитами. Вот такая интересная трансформация.
Вот ты знаешь, Андрей, я в этом связи хотел тебя спросить, поскольку вот у каждого из нас там своя порция информации, так сказать, о Украине, у тебя там какие-то свои источники, у нас свои источники информации. Вот меня интересует, а какова, собственно, на этот счет, как ты думаешь, реакция правого сектора, не в плане официальное заявление, это мы все видели и слышали, а в плане, так сказать, реальных действий. Я помню, что мы с тобой обсуждали эту ситуацию еще и раньше, когда мы не, так сказать, выводили ее на суд слушателей в предварительном характере. И тогда уже это было неделю, две недели назад, в общем-то, видели, что над правым сектором сгущаются тучи. Я бы даже сказал, что это сгущение туч началось, если быть более точным, где-то начиная с 7 марта, когда в Киеве высадилась вот эта вот бригада из 300 бывших сотрудников спецслужб США, всякого рода там штурмовых отрядов, скажем так, которые действуют сейчас под видом всяких частных охранных агентств. И когда эти 300 человек, так сказать, там появились, то сразу стал вопрос на предмет чего. Тогда еще Крым не был присоединен к России, и, хотя этот вопрос уже начинал обсуждаться, но понятно, что даже 300 там полученных спецназовцев, вряд ли они будут сражаться с российской армией за Крым. Значит, они приехали туда для кого-то другого. И вот этот кто-то другой, со всей очевидностью, он уже тогда указывал на правый сектор, который стал очень сильно мешать Батьковщине, которая фактически на сегодняшний день узурпировала вот, киевскую власть. И вот сейчас, похоже, может быть, уже без помощи, так сказать, этих спецназовцев, или еще время их не пришло, не знаю, но такое впечатление, что за правый сектор вот взяли серьезно на уровне его, так сказать, ну, если не выведения за скобки, то и физического уничтожения. А как сам вообще правый сектор на эту перспективу реагирует? Он вообще как-то думает обороняться или, так сказать, считает, что его заявлений просто достаточно? Они вроде на Майдане были очень смелыми, там кидались этими самыми коктейлями Молотова, так сказать, булыжниками, все было так очень весело, народно, патриотично. А сейчас, когда их начинают вот так вот зачищать, по сути дела, двигатель, так сказать, вот этой вот революции, как они-то на это будут реагировать, как ты считаешь?
Ну, такое впечатление сейчас вот складывается вот по последним неделям, да, есть открытое противостояние между текущей властью и активистами Майдана. То есть даже последняя вечь, которая проходила, они уже вызывали текущую власть к отчету и сказали, что если они не вернут, ну, не придут туда, то могут быть проблемы. То есть их тоже вынесут. Mm-hmm. Вот. Сам правый сектор как таковой, то есть, ну, грубо говоря, если сравнивать его с нашими праворадикальными движениями, да, вот, я имею в виду как целостная органичная система, то он, я думаю, не такой огромный. Вот. А те, кто кидали, ну, все эти коктейли Молотова, это все-таки были киевские студенты, там даже были, ну, очень такой, знаете, разбросанный контингент, то есть все, достаточно все слои общества принимали участие в этих делах, вот, то есть в борьбе. А сам правый сектор, то есть, ну, они, да, они заводили, то есть они были с оружием, и это давало определенную уверенность. Вот. И одна из версий, почему спалили вот этот дом профсоюзов, вот эти беркутовцы, они говорили, что Беркут это спалил, а Беркут говорил, что они сами его спалили, так как они, Беркут уже имел возможность прорваться в дом профсоюзов, и чтобы скрыть нахождение там оружия, они его подпалили. Вот. То есть уже тогда противостояние было, и если я правильно помню, то на второй день после того, как Янукович отлетает из Украины, Турчинов приходит на Майдан и говорит, что все, можно ехать по домам. Вот. Но сейчас ситуация такова, что люди остаются там, люди никуда не уходят. Да, есть уже какие-то разборки. Вот одна из последних новостей, одного активиста убили прошлой ночью, кто-то напал, когда они там ходили по центру, и что-то там, какой-то конфликт произошел. Вот. То есть Есть такая ситуация, как сам Майдан, да, но это такой кемпинг, будем говорить, да, там разные люди, и можно сказать, что люди, контингент тех людей, которые сейчас находятся на Майдане, можно сказать, он, ну, деградирует, если прямо говорить. То есть культурная, так скажем, часть киевлян, и, ну, я имею в виду не киевлян, а простые, вот если во время революции даже бабушки приходили, подносили булыжники и разбирали, да, то весь этот революционный запал уже прошел, то есть осталась только молодежь, которая ходит с этими дубинками туда-сюда, бегает. Вот. И остались палатки и какие-то группы людей. То есть между ними тоже есть огромные конфликты и противоречия, так как люди, которые представляют вот эти все движения, они кто-то из свободы, кто-то из правого сектора. Например, такая тоже интересная деталь. что до самой революции, до, я имею в виду уже перехода в активную фазу, когда уже кидались на Майдане коктейлями Молотова, не на Грушевского, а на Майдане, да? Вот. Там был момент, когда киевскую администрацию передали назад власти, вот, и ее освобождали. И такой момент был, что деятели из вот этой организации «Свободы», из Технибока, то есть Технибок договорился о сдаче здания, они вошли в прямой конфликт с теми, кто стоял на Майдане. То есть у них между собой тоже достаточно очень огромные противоречия. Там непонятно, кто какие группы двигает. И вот еще один момент, который Путин в своем обращении по Крыму заявил, что на Майдане люди с оружием ходят в Верховную Раду и навязывают законы. Но это может быть где-то так оно и есть на самом деле. То есть Майдан, он диктует какие-то условия, и какие-то вещи не исполняются, и из-за этого наверняка возникают какие-то трения.
Но это означает автоматически, что те, кто номинально сейчас являются вот, руководителями этой Верховной Рады и как бы являют собой тот огрызок легитимности, который еще существует у киевской власти, потому что понятно, что все остальное, так сказать, его легитимность, она такая притянутая за уши. Вот. Это не может быть действие там в рамках существующей конституции, потому что, ну, они как бы конституция это не предусмотрена. И, соответственно, легитимность она берется либо из конституции, либо из отмены ее. Поскольку ее не отменили, значит, ее надо брать из нее. Если они действуют не по конституции, значит, ну, соответственно, о чем тут говорить. Но из этого следует, что если они, тем не менее, считают себя властью, они считают себя властью, и заявляют о том, что вооруженные формирования действуют незаконно, а правоохранители будут действовать в соответствии с законодательством, то вот эти самые вооруженные формирования, в частности, находятся на Майдане.
Так оно и есть.
Это значит, что тогда власть просто объявляет, что она будет защищать Майдан. То есть, в общем, не прошло и месяца с того момента, как, так сказать, разогнали Беркут, как уже новая власть готова, так сказать, новым своим Беркутом или Соколом, как он теперь называется, проделать ту же самую операцию. Получается так, что ли?
Ну да, это к этому идет. Наверняка сейчас у них достаточно большой конфликт. И самое главное, что власть получили олигархи. И люди этим недовольны. Люди этим недовольны. Они понимают, что будет вторая революция и будет второй виток. То есть, грубо говоря, люди, которые просто живут в Киеве, они, ну, подспудно чувствуют, что что-то будет. И все к этому и идет. Потому что экономика, она шатается. То есть Турчинов раздает там какие-то приказы по поводу армии, которая отступает из Крыма, и там непонятная ситуация, то есть непонятная ситуация с точки зрения, что как бы отступление идет, и никто не принял никаких, ни одного боя, и с другой стороны там люди говорят, надо стрелять, другие говорят, не надо стрелять, третьи говорят, вообще воевать не надо. Вот, и получается, ну, если вы слышали еще, что Тимошенко там разговаривала, запись этих разговоров.
Ну, да,
то
да.
Есть, вот, получается, у них полный там коллапс управленческий. Вот. И наверняка это все долго не продлится. То есть, как они выйдут на президентские выборы, непонятно. То есть, вот это еще не... Но то, что Майдан не будет расходиться и даже после президентских выборов, это факт.
Ну, во всяком случае, такое настроение людей на Майдане, насколько
я понимаю. Да.
И насколько я также понимаю, это сильно смущает и ту власть, которая сейчас сидит в Киеве, и ту власть, которая собирается образоваться, если эти выборы даже в каком-то смысле пройдут. То есть Майдан, в общем, как бы им всем неудобен.
Да, там вот я вам скажу, был момент такой, может быть, это где-то было неделю назад, так как сцена Майдана, она была проплачена, по-моему, людьми Яценюка, вот, они хотели эту сцену разобрать. И инцидент, который произошел, ну, наверное, неделю назад, это просто отключили свет на сцене. Вот, так-то она работает постоянно, там кто-то все время выступает, какие-то люди, зеваки стоят там в количестве от 200 до 300 человек, там, допустим, ну, если это не массовый сбор какой-то, ну, в общем, такое состояние перманентное. И если сцена отключается, то, понимаете, это пытаются их оттуда выдавить. То есть они как бы уже не нужны. Вот. Ну, а люди чувствуют, что ситуация, во-первых, жертвы зря. Это однозначно, уже все это поняли. И многие говорят, что не за то погибали люди, чтобы сейчас, например, вот так вот все это развивалось. Вот. И получается, что у людей полная как бы депрессия. Депрессия от того, что потеряли Крым. Вот. И это все прогрессирует. А еще, я думаю, вот из последних новостей, если мы коснемся этих частных компаний, ЧВК военных, вот эта компания, которая Greystone Limited, то сказали, что украинские власти считают, что управление СБУ в восточных регионах не способны подавить протестное настроение, нейтрализовать лидеров и активистов пророссийского движения. В частности, отметил собеседник, такое мнение придерживается исполняющий обязанности президента Украины Турчинов, поэтому принято решение привлечь зарубежных наемников, которые будут выполнять функции политического сыска и охраны госбезопасности, пояснил представитель СБУ. Именно на Востоке. Вот. А инициатива принадлежит олигархам Игорю Коломойскому и Сергею Таруте, назначенными губернаторами Донецкой и Днепропетровской областей соответственно.
Не, ну понимаешь, переводя это как бы на язык простых формул, это означает, что властные органы, ну вот те, которые назначены, во всяком случае, в этих областях, расписываются в том, что они никакими, так сказать, местными органами, существующими правопорядка, распоряжаться не способны, потому что те не готовы им подчиняться и исполнять, так сказать, их приказы. И, следовательно, они себе приглашают просто наемников для того, чтобы они выполнили вот все эти функции, всю эту работу вместо действующих органов. Это уже само по себе, конечно, так свежо смотрится. Вот. Но сверх того, я еще хочу сказать, что действительно, я понимаю чувство разочарования тех, кто делал эту революцию и понес в нее какие-то жертвы, которые, кстати, происходили при весьма неясных обстоятельствах. И на кого лежит ответственность за эти жертвы, я имею в виду за действия снайпера, это еще как бы предстоит выяснить. И я, например, вот мое личное убеждение, что это не снайперы Януковича. Вот, потому что если бы это были снайперы Януковича, то прежде чем задействовать снайперов, надо было, так сказать, как следует, как говорится, дать оружие, соответствующее Беркуту, и, как говорится, при помощи его просто проделать все то, что снайперы как бы делать изначально не способны. Вот. Янукович этого не сделал, а, следовательно, и сама снайперская деятельность его стороны, она бессмысленна. А вот то, что снайперы стреляют в обе стороны, таким образом выполняют роль, ну что ли, матадоров на испанской корриде, только в гораздо большем человеческом измерении, это мы уже проходили в 93-м году в Москве, потому что у нас тоже были такие вот снайперы Хасбулатова, так называемые, которые стреляли во все стороны, они стреляли и в Альфу, они стреляли и в зрителей, они стреляли и по Дому Совета. Вот. А в итоге ни один из этих снайперов, хотя достоверно известно, что часть из них была захвачена, часть из них была убита, ни один из этих снайперов потом в каком-либо деле по расследованию вот это вот событие 93-го года в Москве, далее не фигурировал. Хотя это расследование производила действующая власть, то есть ельцинская, и которая, если утверждения о снайперах Хасбулатова были верны, должна была бы за это уцепиться и сказать, вот они, вот, пожалуйста, живьем, вот вам трупы, вот вам те, вот вам все, вот это эти хасбулатовские снайперы. Вот ничего этого сделано не было. И поскольку то же самое примерно позиции придерживается и киевская власть, то есть она никакого расследования на тему снайперов, в общем-то, не проводит, и никакого движения по этому вопросу не видно. Хотя, казалось бы, по свежим следам чего бы это ни сделать. Значит, показывает, что она каким-то образом вовлечена в этот процесс, то есть она ему не чужая. Вот. И, конечно, в этом контексте те люди, которые понесли вот эти жертвы, да, это пресловутая небесная сотня, Значит, встает вопрос, во-первых, чьим же именно они жертвами были? Вот этого злодея Януковича или того, кого они привели, так сказать, и поставили в Киеве себе на шею? Это раз. А во-вторых, ну, если с Януковичем боролись за то, что он такой вот олигарх, и подмял под себя и под своих родственников всю экономику Украины, разворовал там и так далее, то тех, кого они поставили, ну, это же такое же варьё, как минимум. То есть, ну, может быть, меньше своровавшие только по причине того, что не было рычагов, при помощи которых надо это воровать, но они, если сейчас их получили, то они, как говорится, с большим подъемом и удовольствием это компенсируют. И поэтому все те, кто на Майдане протестовал против власти Януковича, а в результате получил Тимошенко вместе с Батьковщиной и плюс американским спецназом себе на шею, то у них вообще-то возникает, как один, должно быть возникнуть, как говорил один мой университетский приятель, щемящее чувство обдолбанности. Вот, то есть ради чего это все так затевалось. И, собственно, кто из-за этого получил? Что? Вот. Кстати, относительно вот прогнозов того, что впереди еще какие-то события грядут, я просто хочу сказать, Андрей, что это может быть революция новая, правда, но может быть и контрреволюция. Тут вот есть как бы два
варианта. Да, тут дело в том, что вот еще такая вещь, которую нужно отметить, это отсутствие милиции как таковой. И есть только ГАИ, то есть на дорогах они стоят с автоматами Калашникова, вот, более-менее так при подходах правительственных кварталов, то есть возле Верховной Рады они стоят на разных подъездах, ну, как обычно, они ездят туда, эти все машины, вот там они и стоят, вот, и где-то еще на периферии, а так вот сама милиция, я ее не наблюдается в городе, то есть ее нет, и никто не говорил там в открытую, что милиция там приняла всю эту власть и перешла под козырек, все, мы сейчас наведем порядок быстро. Вот. То есть такого тоже не наблюдается. Поэтому я думаю, что ситуация вообще непонятная, и все ждут какого-то развития событий.
Так вот ты понимаешь, вот твое замечание насчет милиции, оно как раз очень существенно в рамках этого заявления министра внутренних дел или замминистра внутренних дел, потому что что мы тогда имеем? Значит, вот у нас есть МВД, верхушка, так? Значит, если ей бы подчинялись все нормальные правоохранительные органы, то есть та самая милиция, о которой ты только что говорил, значит, она тогда должна была, а, действовать на улицах, и, б, именно ею законным образом должны были бы вот все эти вооруженные формирования, так сказать, разоружаться.
Ну да.
Судя по всему, этого не происходит. Тогда встает вопрос, а кого, собственно, Министерство внутренних дел, вот это украинское нынешнее, считает правоохранителями? Это кто? Вот эти вот ребята на джипах, которых мы сегодня видели там во время этой спецоперации в Ровно, там кто-то заснял ее на мобильный телефон и передал в Life News. Вот как раз момент задержания Музычка, и, так сказать, там не видно убийства его, вот, но видно, как это происходит. Да? То есть там появляются какие-то черные джипы без всяких там опознавательных полицейских знаков. И полицейские, если там уже присутствуют на этой сцене, то только в момент, когда надо, как говорится, обследовать труп и зафиксировать обстоятельства, а не в момент его задержания. И вообще, кто его задерживал, задерживал ли, или просто пришел убивать. Вот это все, так сказать, покрыто мраком. Если вот это все называется правоохранительными органами, то просто хочется спросить, что это за правоохранители. Они получаются что-то типа, знаешь, таких вот легионов смерти по латиноамериканскому образцу, или там Тантон Макутов, папаши Дока из 60-х годов, ну вот что-то в этом духе, потому что всех остальных правоохранителей их иначе просто не видно, знаешь, ведь полиция там приходит в форме, она приходит с каким-то ордером, она кого-то задерживает, там выводит.
Но ордер, дело в том, что на арест Музычка он был выдан, и один из ровенских милиционеров, главный, помню, выступил, что в 7-х или 8-х числах этот ордер был выдан, вот, а банда была стойкая, действовала в регионе, и какие-то там ограбления делала. Причем вот, сказали, что еще, ну, нападение на прокурора, где музычка там чудил и загал, что ты таскал этого прокурора, плюс его заход в какое-то госучреждение, где он говорил, что он Авакова сам повесит. Вот. И на основе этого его как бы задерживали. То есть как бы основание у них какая-то статья, это злостное хулиганство и избиение работника при исполнении, то есть прокурорского работника, вот, какая-то местная статья.
Вообще, конечно, основание злостное хулиганство и избиение работника для того, чтобы пристрелить на месте, это как бы все-таки две большие разницы. Я понимаю, что, конечно, можно, так сказать, это все квалифицировать, наверное, нужно как должное хулиганство, но вряд ли для этого мерой пресечения является расстрел на месте без суда и следствия.
Но они могли бы, допустим, ему, ну, грубо говоря, пострелять по ногам, если он им нужен был живым, так вот на суд его привести.
Ну вот. Да, ну да.
Зная, что у него там автомат Калашников, ну, допустим, у него сколько-то патронов есть, но... Но они, видно, решили как-то этот вопрос по-другому. Но, может быть, вот эти силы, которые, может их назвать корпус стражи революции, только наоборот, или корпус стражи контрреволюции, тут сложно понять, кто есть кто.
Ну, во всяком случае, то, что власть действует такими вот бандитскими методами, это определенная характеристика ее сама по себе. Я просто думаю, что украинское общество, независимо от его ориентации, так сказать, и политических воззрений, оно все-таки должно сделать вывод о том, что та власть, которая действует таким образом, она как-то не очень похожа на власть. Она похожа на бандгруппировку, просто взявшую на себя, так сказать, властные полномочия. Ну, я не знаю, это примерно так же, как, ну, условно говоря, Мишка Япончик объявил бы себя комендантом Одессы. Знаешь, он, конечно, мог бы, так сказать, всех своих бандитов после этого считать правоохранителями, но они от этого бандиты быть не перестали. Вот здесь получается, что какая-то похожая картина. И, конечно, мне было бы интересно понять, насколько люди, которые оказали, привели вот эту вот власть, собственно, к рулю управления, они понимают, что дальше с этой властью делать, и вообще могут ли они что-то с этой властью делать. Потому что если что-то делать, то надо делать именно сейчас.
Ну вот еще одна из новостей, которая вот сегодня она была, то есть Рада не поддержала отставку Турчинова. Вот, проголосовали всего за отставку два депутата, но так как это уже движется к этому, то есть уже кто-то инициирует его вот, удаление от власти, то получается настроение там совершенно нездоровое. И если взять, Валерий Марсович, взять... Кто пришел к власти, то Турчинов это батьковщина, Яценюк батьковщина, Аваков это батьковщина, Днепропетровск, вот эти Коломойские Тарута, это, по-моему, тоже из этой же компании все. И да. Плюс телеканалы, вот, насколько известно, если я не ошибаюсь, 70% телеканалов принадлежит батьковщине через олигархов.
Ну, короче, батькивщина. В общем, если так брать на круг, все остальные там это в виде гарнира, там что-то чуть-чуть изображают у себя демократию. Реально, власть захватила батькивщина. Ну, в общем, это не удивительно, поскольку у нее есть американская поддержка и финансирование, скорее всего, идет оттуда. В условиях денежного кризиса на Украине это очень серьезный аргумент, но это, в общем, не значит, что она выражает мнение большинства украинского народа. Это тоже очевидно, потому что она даже не является партией, которая выиграла выборы. Ну, хорошо. В общем, вот то, что у нас на сегодняшний день есть по, так сказать, ситуации с вооруженными формированиями, вообще политическими действиями. Ну, а что касается экономики и экономической подоплеки, это мы уже разберем в следующем комментарии. Спасибо.